О текущей экономической ситуации, которая диктует, безусловно, свои вызовы, мы говорим прямо сейчас, ну, конечно, о экономической ситуации в нашем регионе, и подключили к этому разговору нашего постоянного бизнес-аналитика, экономиста Эдуарда Матвеева. Эдуард, добрый вечер.
Добрый вечер, Эдуард.
Добрый вечер.
Ну вот уже больше двух месяцев мы живем в новых и в том числе экономических условиях, на которые, конечно, повлияли и антироссийские санкции. На ваш взгляд, справляется наш регион с этим вызовом? Либо мы пока до сих пор находимся в состоянии изучения, что ли, адаптации к этому, ну вот к этим вызовам и к этой ситуации?
Ну, знаете, я думаю, что достаточно четко на этот вопрос ответила Набиуллина, когда выступала перед Госдумой. То есть она сказала, что в ближайшие пару месяцев страна будет жить на тех запасах, которые были сделаны. А вот что будет уже после этих двух месяцев, там начнется некий, по ее мнению, трансформационный период. Вот мы до него, судя по всему, пока еще не дожили.
А эти трансформации, они коснутся как жителей, так и владельцев там бизнеса и вообще всей экономики страны?
Ну, я думаю, что коснутся всего, потому что все-таки, когда говорят про вот эту трансформацию, прежде всего подразумевают, что будет поиск каких-то новых путей завоза продуктов, комплектующих товаров, вот этот параллельный импорт, как его называли, и так далее. Mm-hmm. То есть очевидно, что все эти вещи, которые идут, скажем так, не напрямую, а через каких-то посредников, они всегда удорожают конечную продукцию. И понятно, что это все ляжет на плечи потребителя. Либо с точки зрения цены, либо с точки зрения качества.
А на ваш взгляд, все-таки наш регион, он готов к импортозамещению? Все ли сферы мы можем, ну, скажем так, заменить? Там легкая промышленность, ну, у нас она не развита, но тем не менее, там, что закрыты магазины, и примерно там через год у нас одежда уже поизносится и нечего будет носить. Готовы ли мы перейти там на верещагинский трикотаж или, например, то же самое касается лекарств, каких-то продуктов.
Ну, видите, тут бы я все-таки разделял вот эти вот вещи, да, uh-huh. потому что есть вещи, скажем так, менее технологичные, есть вещи более технологичные. Когда мы говорим про, ну, условно говоря, про, там, может быть, даже не про трикотаж, а просто про какую-то, вот, как вы говорили, легкую, как это, легонькую такую...
Промышленность, да.
Промышленность, да. То тут нельзя забывать, что Россия страна большая, и вот даже если мы говорим не про массовые бренды, типа там H&M, да, а про какие-то более элитные, скажем так, в кавычках, которые стоят, ну, там, если не на порядок, то раза в три дороже, то еще и до санкций, вот, судя по тому, что я видел в магазинах, да, и сравнивал с оригиналами, у меня было впечатление, что, ну, не только в Перми, а вообще по всей России очень много контрафакта, похожего на оригинал, mm-hmm. который шьется и в Азии, и в том числе, насколько я знаю, и в Перми есть отдельные, скажем так, фабрики, которые принимают заказы и вот на такую продукцию.
Так поэтому это
с этой точки зрения, наверное, нет.
А так это же всегда, мне кажется, было, Эдуард. И даже в мирное время.
Было, конечно. Да, поэтому тут, видите, вопрос, есть нечто как бы среднездельное из каких-то обычных тканей. Скорее всего, их будут завозить все равно через Китай, там, через там, тот же Узбекистан, там у них очень хорошее производство. Таджикистан, там у них хлопок mm-hmm. выращивают. Вот. А какие-то ткани более, скажем так, ну и технологичные, в том числе, когда, там, допустим, там кашемир, лен, там и так далее, когда все это там очень там тонкого какого-то там вязки там или чего-то, да, то это уже вот это все Италия, и оттуда, наверное, уже ничего такого попадать не будет, или в очень неограниченных количествах.
А на ваш
все равно, да.
На ваш взгляд, вот подобная ситуация, она может как-то повлиять на открытие новых предприятий? Ну, там, любой, там, легкой или промышленности и так далее. Ну, то есть, вот у нас нет чего-то, и зато, там, не знаю, Лысвинская чулочно-перчаточная фабрика получит, ну, новый там виток.
Перепрофилирование, да, какое-то может произойти.
Готовы ли мы к этому?
Видите, проблема в том, что мы были бы к этому готовы, просто если бы мы, если бы Крымский край находился не в Российской Федерации, потому что в любом случае каждый бизнесмен, который запускает какой-то проект, он прежде всего первое рассчитывает на кредитные средства и рассчитывает на собственные средства. И если мы предполагаем, что вот такой проект действительно будет, ну, серьезный, а не просто там мы закупим 10 швейных машинок, там какую-то ткань в Китае и посадим швей, да, моториста, который будет что-то шить, да, все-таки будет что-то более высокотехнологичное. Понимаем, что на это нужны и другие средства, и срок окупаемости будет точно не 2-3 года. Но вот в этом-то и проблема, что в России очень сложно вести бизнес со сроками окупаемости длиннее, потому что, ну, у нас, насколько я понимаю, да, вот из того вот, из тех планов и бюджетов верстались, у нас на 3 года даже ничего нет. То есть никто не знает, что будет через 3 года. И, естественно, особенно когда у нас ставки там, ключевая ставка поднялась до 20%, и на Госдуме Гаршмак все время возвращаемся четко и сказал, что через эти 2 месяца возможно всплеск инфляции, и мы не готовы быстро ставку опускать. Это все так или иначе давит на бизнес. Ну и третье, наверное, тоже нельзя забывать, и вот особенно в последнее время это хорошо видно, да, что, ну, с юридической точки зрения, а именно с точки зрения защиты прав, свобод, частной собственности, тут тоже очень много вопросов. Поэтому вот, к сожалению, мы находимся там, в той геополитической точке, да, что называется, где прибыль нужно зарабатывать быстро. Угу. Если мы рассчитываем проект надолго, то там либо должна быть очень большая доля государства, откуда там кто-то должен будет что-то гарантировать, да, ну, либо тут так не выжить, так не делается, к сожалению. То есть просто опустить ставку, к сожалению, как вот все думали, да, но это этого недостаточно.
У нас на этой неделе был бизнес-омбудсмен Павел Новоселов, который как раз говорил о том, что...
Как ты читаешь мысли мои, что, я слушаю.
Ну, ты, может, соведущий, который говорил о том, что государство, ну, в данном случае, сейчас помогает тем, что продляет мораторий на количество проверок для бизнесменов, там, снижение налога. На ваш взгляд, вот этот самый мораторий, он действительно эффективен? Он действительно поможет, ну, хотя бы выжить в этих условиях? Я имею в виду вот на эти бесконечные, на бесконечную работу контролирующих органов, которые бесконечно контролируют, проверяют, а людям некогда даже бизнес вести.
Ну, знаете, мне кажется, тут вопрос нужно две части разделить. То есть ведь государство в лице, там, ну, не знаю, кого там, президента, может быть, Мишустина, там, правительство, оно ведь у него больше как бы такая декларативная риторика. То есть они вот пообещали, да, дальше они это все спускают на места. И вопрос в том, как это будет уже выполняться, ну, там, в лице конкретного чиновника. Вот мы помним, ну, это было, правда, достаточно давно, если сейчас вспоминать, да, на фоне всех событий в Калужской области, там, это называлось некий такой вот чудо, да, Калужской области, что вот там, значит, открыли там производство, там, сборку автомобилей, и там еще на свете инвесторы туда побежали. Почему? Потому что губернатор лично каждым случаем занимался, пинал всех чиновников, если кто-то там на что-то не отвечал и так далее. Но когда вот я вижу ситуацию, вот сейчас же у нас как, там даже куда-нибудь в Узбекистан нельзя же просто вывозить чего-нибудь, надо получать разрешение, ну, там, профильных министерств на вывоз, да, там, на, даже по уже заключенным контрактом. И абсолютно серьезно, как бы, там, подают заявление, и нужно ждать 8 дней. А что ждать-то там? Вот, они что там 8 дней делают? Это как бы вот... Это реально вот нужно 8 дней, чтобы что-то там проверить? И люди просто надувают щеки, показывают, что они важны на этом месте, и сидите и ждите. То есть, ну, к сожалению, на мой взгляд, это все равно зависит от конкретного главы региона и заинтересованы в чем-то или нет. А когда ты вот, у тебя есть, условно говоря, 2 крупных предприятия, которые составляют там больше скольки, там 70% или 60% всего бюджета края, ну, то, наверное, лучше с ними общаться, а остальные, ну, там, подождут, потерпят. Наверное, может быть и так.
А давайте еще коснемся истории, связанной с ГЧП, ну вот то самое государственно-частное партнерство. В частности, там вот на этой неделе губернатор поручил проработать, ну, для того, чтобы поддержать проекты в рамках государственно-частного партнерства, проработать меры поддержки, дополнительные льготы. Не кажется ли вам, что вообще это государственно-частное партнерство в нынешних условиях под большим-большим вопросом и угрозой, и мы знаем, ряд бизнесов выходит из крупных проектов, и кто-то там когда-то говорил о том, что мы готовы инвестировать в проекты государственные, в том числе и краевые, а сейчас отходят и говорят: ой, нет, ребята, подождите, пока нам бы самим сохраниться, а не вкладываться во что-то, что неизвестно, будет или нет.
Ну, видите, такие проекты, это, помимо всего прочего, это серьезные обязательства со стороны бизнеса, а не только государства. Uh-huh. Государство, как вы понимаете, оно может пообещать, но там на уровне какого-то министерства все это может затормозиться, и непонятно после этого, куда бежать и кому жаловаться. А ты-то как бы должен выполнить 100%. Это вот, как я помню, когда еще работал в найме, есть у тебя должники, да, с которыми, по идее, должны работать службы судебных приставов, но она не работает, она неэффективна абсолютно. Когда это дело касается юридических лиц, но при этом зарплаты и налоги ты должен платить обязательно. Хотя одно с другим, ну, вообще-то взаимосвязано.
Ну, а в данном случае, что касается вот крупных предприятий, понятно, что государство может и отойти, а выход бизнеса из проектов, он, ну, насколько реален? Как удержать этих партнеров государству?
В рамках крупных предприятий, наверное, они могут, ну, даже там заниматься каким-то небольшим шантажом. Вот на уровне, вы, наверное, слышали, да, вчера или позавчера ВК-группа, да, то есть ВКонтакте, ну, вот на всю Россию заявила, что, вот, ну, раз вы говорите, что все нормально у нас в стране, там Минцифра, по-моему, они это сказали, ну, помогите нам закупить там несколько тысяч серверов. Да, то есть, по сути, ну, меня это немножко удивило, поскольку, ну, все понимают, кто является реальными владельцами и бенефициарами вот таких компаний, типа ВК Групп, Яндекс, там, ну, типа Касперского и так далее. Все это все прекрасно знают. И как бы раздувать этот конфликт, ну, в общем-то, государство с государством немножко странно, кажется. Но, с другой стороны, вот я думаю, что тут как раз крупные предприятия могут что-то сделать, да, потому что, ну, чиновники больше всего не любят подставляться и больше всего любят, когда там везде рассказывают, какие они молодцы, как они здорово все сделали. Поэтому, да, если там что-то не будет получаться, ну, крупное предприятие может там на всю Россию или хотя бы на весь край сказать, что нам не помогают, ничего не делают, мы выходим там, и тогда чиновники сразу прибегут, скажут, ну, давайте о чем-то договариваться. Вот тут, наверное, да, на этом уровне, мне кажется, вполне это возможно.
Ну, и, собственно, о чем еще хотели поговорить, Эдуард, иллюзии-то по этому поводу, конечно, питать не стоит. Я говорю в данном случае про время отпусков, про летний отдых, про внутренний туризм. А здесь вот в связи с последними событиями как-то ситуация изменится? Или, в принципе, кроме того, что говорить о повышении цен, больше тут ни о чем больше как бы не стоит?
Ну, видите, это хороший достаточно вопрос, потому что он всех касается, наверное, и меня в том числе. Но тут смотрите, какая ситуация. То есть, с одной стороны, мы все прекрасно знаем, что часть аэропортов находится вблизи там, или там не так далеко от границы с Украиной, да, где вообще-то происходят военные боевые действия. Оттуда периодически там что-то прилетает. Вот, и часть аэропортов закрыта. То есть ехать нужно только по железной дороге. Я помню свое детство, когда мы 3 дня ехали, и это как бы, ну, не очень...
Некоторые до сих пор в Геленджик так ездят по 3 дня, да.
Ну, да, некоторые, да, вот на автобусах. Вот, да, кто тоже. Может, кому здоровье позволяет. Да, но вообще-то все привыкли самолетами.
Да.
И вот что касается самолетов, ну... Уже, наверное, года 2-3 назад было понятно, что там экономят на всем и при этом поднимают цены. Но сейчас, когда, во-первых, все знают, да, что компания «Победа» отменила огромное количество рейсов, чтобы поставить часть флота на прикол там, Боингов и Аэрбасов, чтобы сделать их донорами, да, там, потому что ну, реально не будет запчастей. А кроме того, там, значит, на полном серьезе обсуждаются вопросы, а давайте делать будем запасные части для Аэрбасов и Боингов в России, то у меня вот как после этого нет вообще желания летать ни на чем. Вот в рамках Российской Федерации. Тут уж лучше, наверное, все-таки поездом. Поэтому тут вопрос больше в безопасности, наверное, даже. Ну и кроме того, как мы понимаем, ну, если вы приезжаете куда-то на отдых на курорт, и при этом как бы вот происходит то, что происходит, ну, большой вопрос, отдохнете ли вы, потому что вокруг тоже люди, и у них разные мнения на этот счет.
Ну, а если еще так более сужать вопрос, ну, допустим, долетели мы или поездом добрались все-таки за трое суток, там все-таки есть и другой насущный вопрос, в смысле, кушать хочется всегда. Краснодарский край, допустим, или Республика Крым, это понятно, что эти территории, они являются исконно, скажем так, винными, потому что и такие маршруты, то есть наши слушатели, наши жители предпочитают. Я имею в виду, опять же, вот цены на ну, вот какие-то бытовые вещи.
Угу.
Изменится?
Ну, конечно.
Да. Нет, ну, понятно. Ну, если так, давайте...
Ну, продукты будут дороже.
Ну, вот смотрите.
Конечно.
Вот
это же юг.
Грубо говоря, мы импортозаместили все, да, и употребляем исключительно напитки местного производства. Но это ведь вполне реальная вещь, нас насытить потребности отдыхающих, вот, скажем, в этом направлении.
И заработать себе на зиму.
Ну, я думаю, что и до того, как все это случилось, зарабатывали, безусловно. То есть все опять сводится к тому, что, как я уже сказал, иллюзий особых питать не стоит. Ни по какому, скажем так, сегменту. Ни по питанию, ни по проживанию, ни по проезду. Да?
Ну, смотрите, во-первых, пандемия уже показала, сколько народу может или могут, или не могут вместить наши вот эти вот...
Да. Курорты.
Регионы. Вот. С точки зрения питания, я думаю, там проблем не будет. Ну, во-первых, потому что там есть значительная доля импорта из Армении, из Азербайджана, с которыми как-то мы где-то пока дружим, мы с ними ничего еще пока не делали. Вот. Что касается вина, тут вообще вопрос очень интересный, потому что, ну, на мой взгляд, да, отдельные вина Крыма, они не уступают хорошим иностранным винам. Другой вопрос, что к чему привыкли те россияне, которые приезжают, да, если их устраивает или, допустим, какие-нибудь там Лыхны из Абхазии, ну, да, ради бога, тогда их там полно такого из виноматериала сделанного.
В общем, гурманов немного у нас, скажем так.
Вот, а так, ну, есть, да, то есть, конечно, вина, там, допустим, какой-то, там, вот, Краснодарского края Анапы, они, к сожалению, отстают, потому что все-таки виноградник, он должен, ну, лет 20 расти лоза, чтобы давать, ну, интересный виноград. А там же, вы помните, при Горбачеве все это вырубалось, поэтому те виноградники, которые посажены, они достаточно молодые, поэтому они еще какого-то вот хорошего вина давать, в принципе, не могут, ну, так уж получается.
Эдуард, и завершая наш разговор, вернусь к хлебу насущному, но тем не менее, вот сразу две новости сегодняшнего утра. Одна новость касается закрытия двух пунктов общественного питания, говорим таким советским кондовым языком, двух кафе. И в то же, с одной стороны, да, и в то же время открытие уже там другого кафе, тайской, по-моему, кухни.
Карфаген там есть, Карфаген.
Да, что-то такое. О чем это говорит? Это говорит о том, что, в принципе, у нас вот эта там внутренняя, что ли, экономика развивается. То есть кто-то закрывается, потому что люди стали меньше ходить в рестораны, меньше позволять себе вкусно поесть. Мы дни рождения снова стали справлять не в ресторанах и кафе, а у себя дома на кухне там или в комнате. О чем это говорит? Одновременно две новости. Закрывается кафе и открывается кафе.
Ну, с одной стороны, это может быть такая нерепрезентативная выборка.
Ну да, конечно.
Ситуации просто мы теперь обращаем внимание на все новости, которые происходят. И действительно, если вспомнить, да, ну, всегда что-то закрывалось и открывалось, хотя бы с той точки зрения, проверок. Да? То есть там, насколько я помню, предприятие 4 года отрабатывало под каким-то там, допустим, ИП или там под чем-то там закрывалось, открывалось снова. И вроде как бы там серьезных проверок быть не должно за это время. Это довольно часто и много все делали. Вот. А с другой стороны, ну, сейчас действительно, то есть вот эти вот товарищи пережили все вот эти вот вещи, связанные с пандемиями и так далее, надеялись, что, может быть, часто что-то случится, и случилось, но тоже ничего хорошего, да? Поэтому, может быть, в какой-то момент люди уже решают, что хватит нести убытки, и с этим всем заканчиваем. Ну, и кроме того, там, допустим, часть кафе, там, ресторанов, они же расположены там в торговых центрах, в том числе, где тоже часть площадей становится вакантными, люди туда меньше начинают ходить. Да более того, это уже не, даже не пермская, не российская, вообще мировая тенденция, когда на Западе, как минимум, всерьез рассматриваются проекты преобразования торговых центров. Они становятся нерентабельными.
То есть это как бывшие заводы в арт-кластеры превращались, а сейчас пойдет та же самая тенденция с торговыми центрами.
Да, вот что тут такое. То есть они не приносят прибыли. Mm-hmm. И мы же видим, что происходит в той же планете, которую открывали. Да, они там старались как бы жизнь там продлевать, и постоянно, значит, и реклама шла и так далее. Но я очень сильно сомневаюсь, что прямо вот они там в хорошем плюсе находятся.
Да, но вот и Ваймол зайти, центр города, казалось бы. Пустота, тишина.
Особенно, ну, к сожалению, такие проекты, они же быстро не делаются. То есть я не исключаю, что планировалось-то это все, и деньги выделялись тогда, когда еще были и другие представления, и прогнозы. То есть можно даже сказать, что вот до пандемии и после пандемии – это два разных мира. Когда после пандемии все вдруг поняли, что можно никуда не ходить и ничего не покупать. Там,
и нормально жить,
дома,
да.
Кино смотреть можно дома, и все можно дома, в общем-то, делать. То есть это такой очень серьезный сдвиг в голове людей, который произошел благодаря пандемии. И это, к сожалению, на отдельные бизнесы повлияло отрицательно, в том числе и на торговые центры.
Спасибо вам большое за ваше мнение, ваш комментарий. Бизнес-консультант, экономист Эдуард Матвеев был у нас в эфире.
Спасибо.